Сегодня мы с вами продолжаем наше изучение послания к Ефесянам. Многие, наверное, уже забыли о том, что это такое. На протяжении последних 5 недель мы беседовали на другие темы. А сейчас возвращаемся к посланию к Ефесянам. Чем жизнь христианина отличается от жизни любого другого человека? Многие из нас скажут, да ничем не отличается. И знаете, что интересно? Неверующие люди, глядя на нас, тоже могут сказать, да ничем не отличается. Найдутся люди, которые скажут, да, отличается. Христиане не умеют улыбаться, не умеют веселиться. Но об этом мы с вами уже говорили перед Новым годом. Все-таки умеют христиане веселиться. Найдутся другие люди, которые скажут, да, отличается, христианам нельзя, то, сё, это. Короче говоря, христианство – это как духовная диета, это когда ничего нельзя. По Библии скорее наоборот, христианство – это как духовный пир. Единственное, чего нельзя – это отравленная пища. А есть люди, которые скажут, да, христиане, они, наверное, более праведные, более послушные Богу, более добрые, более милостивые. Другие с этими людьми поспорят. Скажут, ну знаете, когда как. Чем христианская жизнь отличается от жизни нехристианина? И вообще отличается ли она чем-нибудь? Один мой знакомый, глядя на одну нашу сестру во Христе, сказал мне такие слова. Она, говорит он, занималась балетом. И занималась серьезно. Я говорю, откуда ты знаешь, ты с ней разговаривал? Он говорит, нет, но я вижу, как она ходит. Я говорю, так, это интересно. Значит, если человек занимался балетом, то значит, у него изменяется походка, он ходить будет по-другому, поступь у него будет другая. Мой знакомый говорит, да, именно так, если только он не обленится. Давайте встанем и прочитаем послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стихи. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас своей благодатью и милостью. Мы молим Тебя, научи нас ходить, поступать соответственно этому призванию. И помоги нам быть верными Тебе и не облениться. Мы молим Тебя об этом великим именем Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, идите. Итак, на протяжении первых 3 глав апостол Павел открывал перед нами богословские реалии того, что с нами случилось. Мы читали о том, что в Иисусе Христе мы примирились с Богом. Нас разделял грех, теперь Иисус взял этот грех на себя. Мы имеем мир с Богом. Мы читали о том, что в Иисусе Христе мы примирились друг с другом. Евреи, язычники теперь имеют мир. Потому что те из нас, кто призван Господом Иисусом Христом, кто принял Его, стали Его детьми. И Господь устанавливает между нами мир. Мы прочитали о том, что из своих детей Господь создал некое новое творение, новое тело, которое называется Церковь. И все мы частичка этой Церкви. Мы прочитали о том, что Церковь существует, и мы с вами существуем для того, чтобы прославлять Господа, чтобы Его слава стала известна всем людям. Мы поняли, что у нашего существования есть цель. В 4 главе апостол Павел переходит к тому, как достигать этой цели, как добиваться ее. Посмотрите на самый первый стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас», — говорит апостол Павел. В других посланиях он характеризует себя как апостол, Иногда, правда, говорит наименьший из апостолов. Но здесь он называет себя узник в Господе. Апостол Павел находится в тюрьме. Но он не говорит, что я узник Римской империи. Я узник Кесаря. Он говорит, я узник в Господе. Потому что в конечном счете послушание апостола Павла Христу. Его преданность только Христу. Он отдает себе отчет в том, кто он такой прежде всего. Если кто-то из нас будет узником, так лучше, чтобы мы были узником в Господе. Не узником своих страстей, не узником своих похотей, не узником своих каких-то повседневных дел, повседневных забот. Единственные узы, которые приносят подлинную свободу, это узы в Господе. Апостол Павел именно таким узником себя называет. А дальше говорит, умоляю вас. По-гречески это очень интересное слово. Прошу, умоляю. Задумайтесь об этом. Павел, один из апостолов. Павел тот, кто, в общем-то, трудился ради основания и укрепления Ефесской церкви. Павел имел полное основание им приказывать. Павел имел полное основание избрать начальственный тон и сказать, так, вы идете в эту сторону, вы идете в эту сторону. И если вы что-то сделаете по-другому, я приду и наведу свой порядок. Я думаю, что среди вас есть люди, которые видели таких доминирующих, не в меру строгих, начальников. Начальников, которые приказывают. И никак иначе они говорить не умеют. Апостол Павел начинает с того, что обращается к людям не как начальник, но как тот, кто просит их, как узник в Иисусе Христе. И, собственно говоря, это начало первого стиха дает Павлу возможность и подтверждает все то, что он будет говорить дальше. Если бы он требовал, если бы он настаивал, если бы он, как говорят у нас часто, качал свои права по отношению к эфесским христианам, они бы могли сказать, как же ты, Павел, призываешь нас к смиренномудрию, призываешь нас к кротости, а сам разговариваешь с нами таким образом? Что-то у тебя, Павел, не сходится. Твоя проповедь с твоей жизнью. Но Павел начинает, умоляю вас, не из слабости, но из любви к ним, из желания самому проявить поведение, поступки, которые достойны Христа. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, читаем мы дальше. Достоинство. Что значит звание, достойно звания, в которое мы призваны? Мы помним с вами, во второй главе мы читали, мы были грешниками. Мы призваны к праведности. Мы помним с вами, мы читали, мы были обречены на смерть. Нам подарена жизнь. Мы помним с вами, что за нашу жизнь заплачена цена крови Иисуса Христа. Иногда слово «достойно» неправильно понимают. И говорят, ну, значит, мы должны быть достойными Иисуса Христа. Вот я должен быть эдаким ангелочком, чтобы Христос на меня потом посмотрел и сказал, ну, вот Олег, он молодец. Он повел себя достойно. Оказался достойным человеком. Уф, ну не ошибся я, что я его избрал. Вот так и надо. Где же еще одного хоть такого найти? Но не это стоит в контексте. Не об этом говорит апостол Павел. Если кто-то из нас надеется, что мы как-то сможем изменить себя и сделать себя такими, что Господь скажет, ага, вот именно этого надо было избрать, мы как бы при этом предполагаем, что вот есть другие негодяи, которые, про которые Господь скажет, а вот эти ребята недостойны, их и не надо было избавлять. Если мы так понимаем достоинство, то мы ставим все, то мы ставим на карту свою жизнь, свою праведность. Мы хотим сами чего-то достичь. Что же это за достоинство? Дело в том, что по-гречески это слово используется еще и для того, чтобы выразить понятие равновесия или соответствия. Поступать соответственно призванию. Если призвание Божие положить на одну чашу весов, то наши поступки должны быть на другой, они должны быть соответственны этому призванию. Представьте себе, что вы видите человека, который оделся несоответственно. Вот, ну, допустим, у него брюки синего цвета, пиджак ярко-красного цвета, а галстук при этом зеленый. Скорее, он будет похож на клоуна. Он оделся несоответственно, недостойно, если использовать терминологию апостола Павла. Павел говорит, что наши поступки, наша жизнь, наше поведение должны соответствовать тому призванию, которое вы призваны. Мы призваны Господом, мы искуплены Господом, и наша жизнь да будет соответствовать этому. Каким же образом она должна соответствовать призванию? Об этом он начинает говорить уже со второго стиха, а потом будет развивать эту мысль на протяжении всех следующих трех глав. «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Что это за качество, о котором говорит апостол Павел? Смиренномудрие и кротость. Одного человека спросили, что такое смиренномудрие? Он говорит, ну это когда человек мудрый, но при этом еще и смирный. Вот не кусается, наверное, не знаю. В древнем мире, в Древней Греции, слово «смиренномудрие» считалось качеством раба. Смиренномудрие – это качество человека, который готов унизить самого себя. Древние греки не считали это качество какой-то добродетелью. Наоборот, герой должен был быть таким, чтобы его было заметно. Если герой вошел в комнату или в зал, то, собственно говоря, только его и видно, только его и слышно. Если герой вам что-то скажет или что-то сделает, вы обязаны этому подчиняться. И вдруг апостол Павел берет и переворачивает все представление о жизни. Все то, что впитали эти самые древние греки с молоком матери. Он говорит о том, что мы, христиане, должны быть смиренномудрыми. Почему? Дело в том, что Иисус Христос обладал этим качеством. Он говорит о себе: «Я кроток и смирен». И записано это в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28-29 стихи. Христос, придя на землю, отказался от тех привилегий, на которые имел полное право. Христос, придя на землю, смирил себя настолько, что пошел на крест за нас. Христос был первым, кто проявил смиренномудрие, подлинное, настоящее. И вот призвание наше, это еще и призвание к смиренномудрию, призвание к тому, чтобы мы не возносились над другими людьми, призвание к тому, чтобы мы не ставили свое «я» на первое место, как Христос готов был понести наказание за нас, так и мы призваны любить окружающих нас людей, любить жертвенно. Смиренномудрие, по большому счету, начало христианской жизни. Знаете, как тяжело бывает находиться рядом с гордецом, с человеком, который видит в этой жизни только себя, с человеком, который считается только с собой, с человеком, для которого все остальные становятся игрушкой. Как-то я разговаривал с одной девушкой, это еще было в мои университетские времена, которая вдруг мне сказала такую вещь. Мне надоело быть игрушкой в руках мужчин. Она стала продолжать. Она говорит, понимаешь, как-то у меня так получается. Вот все ребята, с которыми я встречаюсь, считают себя гениями. Причем гениями на всех фронтах. И на фронте учебы, и на фронте любовных дел. А я как бы никто. Я приложение к гению. И вот мне, говорит эта девушка, это надоело. Вчера крутил каналы телевизора и наткнулся на передачу, в которой певец Андрей Губин показывал, что у него есть дома. Там открывал холодильник, а в холодильнике нет ничего. Он говорит, а мне ничего не надо, я себе не готовлю. Вот, говорит, вот это у меня тут 2 года уже стоит в холодильнике. Вот, трудно сказать, что из этого было правда, что из этого было сыграно. Но, среди прочего, он говорит, ну, я вообще, говорю, ем только один раз в день, вечером, в хорошем ресторане, если повезет с красивой девушкой. Вот у меня было ощущение, что для этого человека красивая девушка – это приложение к приятному ужину в хорошем ресторане. Если повезет, это приложение есть. Если не повезет, ну, тогда просто ужин. Без девушки. Апостол Павел призывает нас к смиренномудрию. Когда мы можем сказать, как он сказал в первом стихе, «Я узник во Христе». Он мог бы приказывать, он мог бы повелевать, но он умоляет. Он мог бы воспользоваться авторитетом, но он просит. Не потому, что он мягкотелый, не потому, что он бесхребетный. Нет. Потому что он хочет быть подобным Спасителю. И не хочет превозноситься над другими людьми. Есть еще одно качество. Это кротость. Со всяким смиренномудрием и кротостью. Иисус также называл себя кротким. А кротость в древние времена ценилась. В Древней Греции кротость была одной из добродетелей. Но это была другая кротость, это не была христианская кротость. Это была кротость человека, который мог бы сказать о себе так. Знаете, между прочим, я кроткий, скромный, смиренный. А это была кротость напускная. Христос призывает нас здесь через апостола Павла к другой кротости. Когда мы можем смирить себя. Когда мы можем не превозноситься. Когда мы можем быть незаметными, чтобы прославлялся Христос. Все ведь это не случайно. Мы читали в предыдущей главе о том, что мы призваны для прославления Господа. Но как же Христос будет прославляться, если мы будем постоянно пытаться привлечь всю славу на себя, если мы не будем смиренными, если мы не будем кроткими. И, наконец, еще одно качество – долготерпение. Как уж любим мы с вами, русские люди, долготерпение. Обратите внимание, это не просто терпение, это другое слово и по-гречески, и по-русски. Это слово «долготерпение». Одна пожилая женщина как-то сказала, «Ой, как мне надоел мой муж пьяница, но я несу свой крест. Что поделать? Несу этот крест, но потом ему Господь все припомнит». Вот это не называется долготерпением. Долготерпение – это тоже, прежде всего, качество Бога. Понимаете, все качества, о которых говорит апостол Павел, они не от нас исходят, они от Бога. Это Божие качества, которые должны проявляться и в нас. Долготерпение – тоже качество Бога. Господь не хочет, чтобы кто погиб. Господь долготерпит. Бог милостив. Бог ожидает. Ожидает, чтобы человек покаялся, чтобы человек пришел к нему. Долготерпение в случае с мужем-алкоголиком – это не то, что сказать, так, ну ладно, я тебя уж потерплю, но потом тебе Господь все воздаст. Долготерпение – это когда человек молится и говорит: «Да, я потерплю, но, Господи, приведи его к себе. Господи, если тебе угодно, дай ему покаяние». Вот это долготерпение. Долготерпение – задача трудная. Иногда хочется все бросить. Нет силы терпеть. Но мы можем вспомнить о терпении Христовом. Долготерпение проявляется и в наших личных отношениях. Отношениях между братьями и сестрами. Наверное, у каждого из нас есть такие качества, которые в других нам кажутся очень неприятными. Ну, ладно, мне, например, очень неприятно, когда кто-то делает вот так. Но знаете, в чем штука? Другим очень неприятно, когда вот так делаю я. Это маленький, простой, тривиальный пример. Пример долготерпения. В простых, повседневных ситуациях. Иначе ведь получается что? В глобальном долготерпение есть, а в чем-то повседневном можно и сорваться, накричать и обвинить брата или сестру. Снисходя друг к другу любовью, читаем мы дальше. Господь собрал всех нас в единую церковь. Конечно, христианство – это личное дело, в том плане, что мое покаяние – это то, что происходит между Богом и мною. Но христианская жизнь никогда не была и не может быть личным делом. Как только мы начинаем жить христианской жизнью, Господь приводит нас в церковь. И вдруг мы узнаем, что, оказывается, кроме нас, есть еще масса людей, которые тоже живут христианской жизнью. И как некогда апостол Петр, глядящий на Иоанна, спросил Иисуса: «Господи, а он что?» Так и мы порой говорим: «Господи, а он что? А почему он живет христианской жизнью не так, как я живу? А ну-ка, Господи, давай-ка я тебе помогу, и этого брата или этого сестру я, эту сестру я наставлю, исправлю, и сделаю, чтобы у него была стандартная, нормальная христианская жизнь, ну, прямо как у меня». Господь говорит: снисходите друг к другу любовью. Мы разные. Что вам бывает труднее всего принять? Может быть, вашим знакомым, вашим друге, вашей подруге. Что вам бывает труднее всего принять? Может быть, в лидере вашей малой группы или в участнике малой группы. Может быть, в пастыре вашей церкви. Что вам бывает труднее всего принять? Затем задумайтесь. Если это просто то, что человек, которого вам трудно принять, чем-то отличается от вас, то второй стих относится к вам по поводу долготерпения и снисхождения. Но если то, что вы видите в другом человеке, в брате, это грех, тогда для вас другие стихи. В частности, первые 3-4 стиха 7 главы Евангелия от Матфея, да и другие тоже. «Снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Читаем мы в 3 стихе. В свое время, учась в семинаре, я писал работу одну по поводу природы церковных расколов. Ну, многие из вас, наверное, к счастью, еще не знают, что такое церковные расколы. Объясню очень просто. Когда была одна церковь, стало две. Но не потому, что насадили новую, а потому, что старая разделилась. И вот в результате этого изучения выяснилась удивительная вещь. Оказалось, что в большинстве церковных расколов, во-первых, люди со временем забывают, из-за чего начался весь сыр-бор. А во-вторых, оказывается, что причины бывают обычно далеко не богословские, а порой самые тривиальные. Доктор Дуайт Пентекост рассказывает о затянувшемся процессе церковного раскола, когда церковь развалилась на две части, поместная церковь развалилась на две части, и одна из этих частей подала в суд на другую часть, чтобы отсудить для себя имущество церкви и право называться вот этой поместной церковью. Суд, разумеется, отклонил иск и просто не стал это разбирать. Тогда, поскольку дело это было в Америке, эти самые христиане подали в христианский суд. И этот христианский суд стал разбираться, а из-за чего, собственно, произошел раскол? И выяснилось, что толком никто не помнит, из-за чего произошел. Потому что все эти тяжбы тянулись несколько лет, и за несколько лет забыли. Из-за чего? Ну ладно, начали выяснять. В чем причина? Долго выясняли, в конце концов нашли, с чего все началось. Оказалось, что началось все во время одного церковного обеда. Наверное, примерно такого же, как у нас иногда бывает. И началось все с того, что чей-то ребенок сидел во время церковного обеда рядом с одним из старейшин церкви, и ему положили кусок ветчины больше, чем старейшине церкви. Вот с этого все началось. А потом, соответственно, этот самый старейшина церкви в обиженных чувствах начал выяснять, что же там такое произошло, и одно другое потянулось, как снежный ком, обиды начали наслаиваться, потом кто-то придумал, что есть какая-то еще богословская основа, ну, типа музыка не та. Потом церковь, в конце концов, развалилась. Вот так бывает, когда мы перестаем сохранять единство духа в союзе мира. Вот так бывает, когда мы забываем о том, что такое быть смиренными, кроткими, снисходительными. Вот так бывает, когда мы вдруг начинаем какие-то маленькие житейские ситуации раздувать до катастрофы вселенского масштаба. Ну или, по крайней мере, общецерковного. Вот так бывает, когда мы забываем то, о чем говорит нам Господь через апостола Павла. Итак, я, узник в Господе, говорит он, умоляю вас поступать или ходить достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Знаете, что интересно? Если бы Христос не жил в нас, то все эти заповеди, все эти слова были бы для нас бесполезными. Вот старайся, не старайся, а не получается. Но Христос живет в нас сегодня. Христианская жизнь нелегка, христианская жизнь невозможна. Об этом нам недавно напоминал наш пастор, наш первый пастор Ронни Стивенс. Но христианская жизнь также требует усилий. Созидание церкви требует усилий. Созидание собственного характера требует усилий. Да, спасение мы получаем исключительно по благодати, исключительно по милости Божией. Да, только по этой причине мы сможем когда-то предстать перед Богом. Но дальше христианская жизнь требует от нас очень многих и очень серьезных вложений. Когда пару недель назад я спросил Андрея Голубцова: «Андрей, вы готовились к мюзиклу?» Он говорит: готовимся, репетируем 4 раза в неделю. Я сказал: что? Потом я узнал, что некоторые из этих репетиций проходили по 3-4 часа. Я подумал, это в предновогодние-то дни. Но железные ребята там собрались, уж точно. Но вот, когда встреча прошла, мы увидели, как Господь работал через каждого из нас, через каждого из тех, кто потрудился. И Господь умножил результаты этих трудов для того, чтобы благословить и церковь нашу, и гостей, которые пришли, чтобы разделить с нами радость. И это было здорово. К христианской жизни можно относиться по-разному. можно сказать, ну, Господи, так, я покаялся, в небесах я теперь буду. Но если ты меня будешь обличать, я, конечно, постараюсь что-нибудь сделать. Но, честно говоря, Боже, не трогай меня со своей христианской жизнью. И давай договоримся, вот сколько я тебе должен, а? Как абонементную плату.
К христианской жизни можно относиться и иначе. Как мы скажем, Господи.
Спасибо, что ты взял меня себе. Я принадлежу тебе, Господи. Помоги мне жить так, как ты этого хочешь от меня. Также можно относиться и к созиданию церкви, и к созиданию семьи. Это работа. Это труд. Но труд важный, интересный и благодарный. Тогда у нас будет и сильная церковь, и твердый христианский характер. Тогда, встретившись с Господом, мы можем сказать, что мы со своей стороны делали все, чтобы жить соответственно призванию, которому призваны. Да будет это в наших сердцах и нашей жизни. Давайте встанем и обратимся к Нему в молитве. Господь наш Бог, как здорово быть Твоими детьми. Господи, но при этом как очевидно, что Твои устои, Твои уклады, Твои жизненные уклады противоречат тому, что мы видим вокруг. Господь, сохрани нас от надменности. Сохрани нас от самосозерцания. Сохрани нас от ложной мысли о том, что мы лучше других, потому что мы стали христианами. Помоги нам понять, что мы призваны к жизни. Но это жизнь ради прославления Тебя. Боже наш, сохрани нас в чистоте Твоего слова и Твоего служения. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садись, пожалуйста.